«Личные деньги». На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, дорогие друзья. С вами снова я, Михаил Делягин. Но вы так настойчиво звонили и так интенсивно писали по WhatsApp, что я понял, что я один не справляюсь. Я обратился за помощью. И у нас сегодня в эфире Николай Александрович Варсегов, обозреватель, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Николай Александрович, добрый день.
Добрый день.
Ну и у вас замечательная тема, которая нас всех касается, и хотелось бы от вас ее услышать.
Да, эта тема, можно сказать, в продолжение последней путинской пресс-конференции, на которой был поднят такой вопрос по теперь уже хорошо известной на всю страну поселку Серебрянке, который находится недалеко от Нижнего Тагила, где-то километров 60-70. Она находится вот в осенней-весенней блокаде по причине бездорожья. И местный журналист, значит, на это дело пожаловался президенту. Президент, понятно, возмутился, дал отмашку, значит, вопрос с дорогой решить. И вот буквально недавно, значит, по всем СМИ, по федеральным прошла такая информация, что на эту самую дорогу будет вложено где-то порядка 1,5 миллиарда рублей, вот чтобы эту дорогу 60-70 километров провести, потому что там болото, потому что там, значит, совершенно непроходимые дебри. Да. Так вот, сразу возникает вопрос, а не дешевле ли было бы, вот, неразумнее ли вот этих жителей Серебрянки, которых по одним подсчетам 600 человек, по другим 800, просто взять и перевести куда-то поближе к цивилизации, я не знаю, в тот же Нижний Тагил. Ну, то есть я вот просто тупо поделил, значит, вот эту цифру 1,5 миллиарда на число жителей Серебрянки, и получилось где-то порядка 7,5 миллионов рублей на одну семью. Вот за эти деньги можно просто в Москве приличную двухкомнатную и даже трехкомнатную квартиру купить. Вот как вот вы, Михаил, считаете, вот насколько разумно прокладывать дорогу?
Понятно, вернули
в такие
мячик,
места.
Вернули мячик. Угу. Ну, на самом деле, там 598 человек, самая первая оценка, я думаю, самая правильная, потому что когда пошли дальше, что их там 700, потом их 800, ну знаете,
да,
политически,
надо думать, будет
политически значимая вот тема, еще немножко поговорим, будет новый город-миллионник Серебрянка. Вот, значит, первое, вот я экономист, первое, что мне приходит в голову, но, знаете, если дорога 60-70 километров стоит 1,5 миллиарда рублей, то у меня еще не надо посмотреть, а что вообще за дорога, что там за условия, там же нет горно-геологических разломов.
Болото, мосты, так.
Болото и мосты, ну, вы знаете, ну, не до такой степени. Второе, второе важная тема. Одна из милых дам, которая все это комментировала местных, сказала, ну, это такое там последние 38 лет. Ага. Допускаю, что это, так сказать, чиновничье желание свалить себя и забыть о проблеме, но, тем не менее, тоже нужно посмотреть, как они жили там 30 лет до последнего периода. Но самое главное, это вопрос не о Серебрянке, это вопрос о России. Вот если не заниматься развитием страны, если не организовывать производство, если создавать условия для производства невыносимые и по части отсутствия протекционизма, и по части сверхдорогих кредитов, тогда Россия нерентабельна. И тогда возникает вопрос, куда ее переселять, эту Россию? Ну, нужно 10 миллионов, 15 миллионов человек, там, хорошо, 30 миллионов человек, которые нужны, чтобы качать на Запад нефть, газ и добывать какое-то количество сырья, ну, допустим, 50, потому что еще можно производить оружие, делать атомные электростанции и так далее. Остальные нерентабельны. Вопрос, как утилизировать остальных? Этот вопрос стоял перед реформаторами Гайдаром и компанией в конце 91 года. Слава богу, они не полпоты оказались, найти правильный ответ на этот вопрос они не смогли. Ну, технологически правильный. То есть, они высказывали соответствующие идеи, кто не вписался в рынок, тот пусть подыхает. Но на практике они это реализовали в отношении далеко не всех, хотя экономические последствия либеральных реформ по состоянию на 16-й год для России худшие, чем демографические последствия Великой Отечественной войны по состоянию на 46-й год.
Михаил, извините, я немножко прерву, все-таки мы уходим куда-то очень далеко.
Это вопрос, что делать с людьми в стране.
Да, что делать?
Есть два варианта. Первый, мы их берем и куда-нибудь перевозим. И вот уже пишут, и чукчи всех в Москву, и всех в Москву. И Как говорит Греф, нужно сделать 10-15 мегаполисов, а за их пределами пусть кто-нибудь живет. А так народ весь сгрести в эти мегаполисы.
Ну, все же таки не совсем так. Вот, дело, разумеется, не в этой конкретной серебрянке, а дело действительно...
У нас огромное количество заброшенных
деревьев. Вы хорошую такую тему задали. Вот я прямо вижу такую рубрику «Нерентабельная Россия». Да?
Да.
Вот.
Да.
Очень такое широкое, интересное понятие. Возможно, я даже глубоко займусь. Так вот, помимо этой серебрянки, да, у нас действительно где-то вот у черта на куличках очень много таких поселков, которые совершенно ничего не производят, которые живут в дикости, живут в пьянстве, пьют вот этот боярышник, значит, и прочий продукт, который им, значит, за большие деньги туда привозят. Вот. Это очень такое серьезное ярмо на шее России, на шее страны. Причем дело даже не только в стране, но и в самих этих людях несчастных, которые вот там прозябают вот эту жизнь, которые, не дай бог, там кто-то заболел, а еще там ребеночек заболел, чтобы там доставить, да, куда-то там к медицине или медицину к нему.
Умерло два ребенка.
Да, да, это жуткая проблема. Чудовище. Бездорожье, вертолета в данный момент нет. Там
не, 60 километров какой вертолет, уж извините, конечно.
Ну да, 60 – это ладно, но у нас же есть такие дебри, что там добираться и добираться, ну... Поверьте мне, человеку, который
проехал... Да я знаю, я и был в некоторых таких местах.
Вы сами, да, немало поездили. Вот, поэтому все же таки вот вопрос, ну, как мне представляется самое правильное решение – строить какие-то комфортабельные, значит, дома и предлагать бесплатно, разумеется, этим жителям из этих чертовых дебрей переселяться поближе к цивилизации. Вот этим мы как-то решим этот вопрос. Вот ведь.
Ну вот мы сказали страшную сейчас фразу. Люди – огромное ярмо на шее России. Я просто
цитирую. Проблема ярмо.
И это правда. Проблема. Это правда, да. Потому что сейчас российскому государству люди не нужны. Вот конкретно в Серебрянке основная часть людей – это, как, если я правильно понял, пенсионеры.
Конечно.
Живут на, получают пенсию от государства, какое-то личное подсобное хозяйство, и как-то они там существуют.
Конечно.
И в отношении пенсионеров, да, конечно, вопрос эвакуации, разумеется, по желанию, и без, это даже не тема для обсуждения. Другое дело, вы сказали замечательную вещь, что жилье, разумеется, бесплатно, потому что у них нет денег. А я просто обращаю внимание, что у нас принципиальная установка наших либералов во власти, что никакого бесплатного жилья, никакого вашего социализма. Мэр Москвы пришел с неформальным лозунгом, если я правильно помню, покончить с лужковским социализмом, который был не так, чтобы уж очень социализм. Вот. То есть это означает изменить характер сегодняшнего государства. И на самом деле там много людей в вполне работоспособном возрасте, потому что если умерло два ребенка только за последнее время из-за отсутствия медицинской помощи, то есть, понимаете, на 600 человек населения с пенсионерами, которые, понятно, что это повышенный риск, один фельдшер. Один фельдшер,
да,
и все.
Да, да.
То есть это результат оптимизации, то есть уничтожения социальной сферы в нашей стране. Уже не только образование, здравоохранение, а вообще социальная сфера. Я напомню, как на эту ситуацию отреагировал Китай, который попал в экономический кризис в 2008 году, и нужно было как-то поддерживать экономику. У них была формула. В каждую деревню должна прийти асфальтированная дорога. В каждую. Болото там тоже есть. И центральная улица каждой деревни должна быть заасфальтирована. Это способ поднять экономику. Потому что если у вас есть транспортная инфраструктура, дальше вокруг этого начнет заводиться бизнес. И люди начнут с этой дороги кормиться. Даже конечно, если она ведет только в Нижний Тагил, конечно, и даже если она не 60 километров, а 200 или 360. Понятно, что у нас есть места, где действительно живут люди, откуда не удалось убежать. Но это локальный вопрос все-таки.
Личные деньги.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Личные деньги. На радио «Комсомольская правда».
Снова здравствуйте, дорогие друзья. Значит, я напоминаю, наш студийный телефон 8 800 297 02, это наша частота. WhatsApp пишите, плюс 7 967 297 02. Вот пишет уважаемый коллега. Пройдет еще лет 20, и проблема решится сама собой. Знаете, Гайдар тоже так думал. Но, по-моему, Гайдар ошибся. И я надеюсь, что вы тоже ошибаетесь. Итак, вот тот выход, который нарисовался у нас сейчас. Для пенсионеров эвакуация, естественно, по желанию. Если кто-то хочет жить в землянке, в лесу, имеет право. Но для всех остальных действительно дешевое жилье. Для пенсионеров бесплатное, как это, кстати, в Германии сделали. Там на отшибе огромные населенные пункты с бассейнами, со всей инфраструктурой, со сверхдешевым жильем, потому что там никто туда не заезжает. И, так сказать, это, в общем, для пенсионеров на природе. Да, это деньги, но это человеческие жизни. Михаил, и простите. Для остальных, извините, сейчас, развивать инфраструктуру. Для того, чтобы была возможность работы, дешевые кредиты под производство, разумный протекционизм, централизованное предоставление технологий, контроль качества. И тогда все восстановится. Но для этого нужно изменить государство. Да, извините.
Да, Михаил, вот извините. Вы совершенно правильно заметили, что у нас ничего не любят давать бесплатно, это так, но у нас есть Министерство финансов, да, у нас есть Министерство экономического развития с известным недавним Улюкаевым, да, вот, надеемся, что следующий министр более будет порядочный, не побоюсь этого слова. Так вот, им же очень просто подсчитать, сколько денег сейчас тратится на поддержку вот этих бессмысленных совершенно поселений, поселков, дальних деревень, вот, и сколько понадобилось бы денег, чтобы бесплатно людям предоставить жилье. Угу. Вот, и я думаю, все-таки вот этот вот баланс, он будет вот в пользу вот этой вот ситуации,
конечно,
чтобы людям дать бесплатно. И выгодно,
конечно,
просто выгодно.
И более того, у государства в бюджете валяется на сегодняшний день более 6 триллионов рублей просто без движения. Под 0,2% годовых, грубо говоря. Ну, меньше двух точно. Если их вложить в производство, это будет другая страна, это будут сногсшибательные деньги. Но государство не хочет этого делать уже больше десятилетия. Почему? Ответ очень простой. Если вы деньги выбрасываете на ветер, знаете, деньги – это такая штука, в отличие от любой другой вещи. Песок выбросили на ветер, и песок разнесло ветром. А если вы на ветер выбросите деньги, то эти деньги пойдут в конкретные руки. Они не улетят никуда, они не потеряются. Точно то же самое и здесь. Это колоссальные, безумные средства. А дальше начинаются простые вещи. Удаленные населенные пункты. Контроля за ними нет, не было и не будет. Вы мне рассказывали в перерыве, что до одной деревеньки за 200 километров ехали 12 часов с лишним. Да? Какой контролер туда полезет? А эту дорогу можно ремонтировать бесконечно. И выписывать деньги на все, что угодно. Капитальный ремонт несуществующего дома культуры. Все, что угодно. Это огромные возможности для, извините за мой французский, нецелевого использования бюджетных средств. С другой стороны, вот вы министр экономики, экономического развития. Вот пришли вы в Министерство финансов. Начинаете говорить, вы знаете, мне нужно отселить пенсионеров, мы на это супер сэкономим, но сначала нужно построить дома. Так. И экономия начнется с 5-го года.
Так.
Вам скажут, до свидания, большое спасибо, идите лесом, нам деньги сегодня нужны, сейчас. Мы на 5 лет не думаем, через 5 лет уже, может быть, будет другой министр финансов, другой министр экономического развития. Они не думают надолго, понимаете?
Я не сомневаюсь, так оно, наверное, и будет, если я стану когда-то министром, значит, экономического развития и приду к министру финансов. Но в таком случае я, наверное, пойду к председателю правительства.
Знаете, даже Греф, когда он был министром экономического...
Или там настолько все непробиваемо, что даже до Путина бесполезно.
Знаете, даже Греф, когда... Ну, до Путина люди достучались. И что сказал Путин? Выделите 1,5 миллиарда. А то, что у нас больше 10 миллионов человек живет в таких славных населенных пунктах, и на всех 1,5 миллиарда, и даже если, так сказать... по-честному снизить расходы и оптимизировать, чтобы была современная технология, чтобы был жесткий бюджетный контроль, ну, там будет сильно ниже 1,5 миллиардов, но все равно на всех не дотячешься.
А смысл-то какой? Какой смысл-то? Ну, давайте построим эту дорогу. Ну, за 1,5 миллиона, даже за миллион, но все равно она там бессмысленная трата денег.
Вот мне пишут. А ведь поселки возникают не просто так. Если там живут люди, значит, он был нужен экономике.
Совершенно правильно. Совершенно правильно. Я изучал немножко, образование этих поселков. Вот речь не идет о том, чтобы все российские деревни, все поселки, которые где-то там на отшибе, взять и смести. Вот. Нет, абсолютно нет. Вот. Речь идет о самых бессмысленных, о самых невыгодных на сегодняшний момент. Как правило, эти поселения, они строились где-то до войны, во время войны, когда нужен был лес, гравий, там, какие-то прочие полезные ископаемые, особая глина, особый песок. Все это в свое время успешно черпали, вот, вычерпали, вырубили, выпилили, все. Значит, производства никакого давным-давно нет, но остались постройки, остались домишки какие-никакие, баня, там полуразвалившийся клуб. Вот. И вот они вот, знаете, живут и существуют.
Вот самые там специальные пески, я в них не разбираюсь. Насчет лесопилки я понимаю. Вот была лесопилка? Была. Да. А потом возникла ситуация, когда лесопилка стала нерентабельной.
Нерентабельна, потому что нет дороги.
Потому что нет дороги. А это если раз. Сделать дорогу,
во-вторых,
то она станет рентабельной.
Нет. А дело в том, что еще неподалеку несколько мощных леспромхозов, у которых цена такая. А даже если сделать хорошую дорогу, все равно с этой лесопилки получится не то. Не тот процент, не
вот та прибыль. Есть чудесная страна Финляндия.
Есть такая.
Граница Финляндии с Россией во многих местах видна так же, как граница Калужской области с Московской. Потому что вдоль границы эти лесопилки стоят стеной. Из России вывозится необработанный лес, перерабатывается в Финляндии и тут же возвращается к нам. Потому что это экономическая политика наших либералов. Что здесь не должно быть никакого производства, а производство и прибыль должны доставаться цивилизованным людям. Если эту политику изменить, у нас одно время на круглый лес была крошечная экспортная пошлина, 5%. Визжала против нас вся Европа, в конце концов сдались, отказались от этого. Но если эта пошлина будет по-человеческая, тогда у нас станет выгода не просто лесопилку ставить, какую-то более глубокую лесопереработку. И не только рядом с границей, но и в глубине.
Это абсолютно.
И 10% этих населенных пунктов не просто начнут себя кормить, а начнут зарабатывать хорошие деньги, начнут нормально жить. В Брянской области фермера на отшибе этой Брянской области, которая сама по себе на отшибе, около границы с Белоруссией, стали применять современные технологии, там фермерские хозяйства поднялись до такой степени, что один из этих фермеров стал губернатором. То есть 70 центнеров с гектара урожай пшеницы на Черноземье, они этим даже не хвастаются, они этого стыдятся, потому что на самом деле больше. Картошку экспортируют в Белоруссию, да, соблюдение технологий. Вот они выкрутились даже в нашей макроэкономической ситуации, к ним люди реально возвращаются из Брянска, переселяются из Брянска, потому что там есть работа, а в Брянске нет. Социалки там у них нет. Да, правда.
Михаил, простите, где-то вот получается, где-то не получается. То, что вы рассказали, очень так это хорошо.
И это
вот,
отдельный эпизод, это исключение из правил.
Вот эту идею по, так скажем, по поставке за границу не просто бревен, да, а вот каких-то деревянных изделий, еще в далекие времена практиковал такой покойный, царство небесное, губернатор Кировской области Сергиенков. Вот, был. Да, но у него ничего не получилось. Почему не получилось? Потому что вывозить просто вот кругляк там в ту же, значит, Финляндию, это достаточно просто, легко и так незатратно. А вот сделать производство чего-то, это уже огромные затраты при нашем отсутствии культуры производства. Я скажу,
отсутствие почему. Культуры производства лечится достаточно тяжелыми методами, но оно лечится. Главная беда.
Это очень непросто.
Нет, было много историй про Веропадон, я тоже могу рассказать и про все остальное, и какие у нас срубы иногда приходят тоже для домов. Но отсутствие культуры производства, при том избытки людей, которые у нас есть, лечатся. И когда дальше это производство встает на ноги, с него начинают брать пример, к нему начинают подтягиваться, за ним начинают тянуться. Проблема в том, что у нас экономическая политика устроена так, что производство нерентабельно само по себе. И это касается не только глухих деревень с населением в 20 человек или 600 человек. Вот прямо сейчас пишут. Да о какой дороге вы говорите? Вы в Вышний Волочок проехали бы. Вот прямо в Волочке по железнодорожному мосту проедьте, попробуйте. Там дорог нету, а население больше, и люди действительно платят налоги. Это город. И у нас малые и средние города в массе своей тоже умирают. И придется переселять людей в Москву и другие мегаполисы, а эвакуировать людей, если не заниматься развитием экономики, не только из Серебрянки, не только из Тайги, не только с Северов.
Ну, да,
придется переселять из Вышнего Волочка, из Касимова, из многих-многих других городов средних. И, понимаете, как бы хорошо соберем все города в мегаполисы, что они там будут делать и зачем тогда Россия? Сейчас мы уйдем на перерыв и обсудим это уже потом, после перерыва.
Личные деньги. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». «Радио Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Личные деньги. На радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте. Мы входим в завершающую часть нашего сегодняшнего эфира. Мы обсуждаем очень болезненную, очень страшную тему, что делать формально с удаленными населенными пунктами. На самом деле, что делать с Россией? Есть Греф, который предложил очень простой ответ. Я подозреваю, вот правительство его давно обсуждает, ну, просто в удаленных местах не очень, слишком дорого, слишком затратно держать отделение Сбербанков. Значит, отделения Сбербанков должны быть в крупных городах, значит, вся Россия должна быть в крупных городах. Это нормальный корпоративный эгоизм, просто не нужно его выпускать, спускать его с поводка. Но, на мой взгляд, я, конечно, экономист. Но вот выход, который заключается в том, чтобы вот пенсионеров эвакуировать, и неважно, сколько денег, потому что они у нас есть в бюджете, а если нет, то ради такого дела можно инфляцию риснуть. Это спасение человеческих жизней, точка.
Михаил, вот как вот все-таки вы подвели, я с этим абсолютно согласен, что у нас любое самое благое решение, оно упирается в проблему, а кто этим должен
заняться. А давайте звоночек сейчас примем. Да. Да, пожалуйста. Александр, вы в эфире.
Добрый день, уважаемый ведущий и уважаемый гость. Михаил Геннадьевич, ну вы же прекрасно понимаете, что у нас есть еще чиновники, которые действуют по принципу «не что надо», а действуют по принципу «чего изволите». Ведь тот же губернатор, он прекрасно понимает, что эта дорога, чтобы хотя бы как-то себя оправдала, должна за собой, как вы сами сказали, повлечь инфраструктуру, какое-то делание производства, там еще что-то. Но ему сейчас на все это наплевать. Он сейчас снимет деньги со всех других дорог и бросит сюда, лишь бы только отчитаться. Вот я
понятно,
все сделал.
Понятно. Того, эта ситуация понятна.
Что эта дорога в принципе не нужна.
Эта ситуация понятна. Но для того, чтобы эта дорога была нужна и чтобы люди были нужны, нужно развивать производство, нужно создавать производство, и тогда люди будут нужны сами себе. Почему страна спивается? Потому что люди сами себе не нужны в стране сейчас. У людей отняли не работу. У людей либералы отняли смысл жизни, отняв работу. В этом вся беда. Но для того, чтобы эта работа была, нужно уж, извините за мой экономический язык, обеспечить дешевый кредит, нужно обеспечить разумный протекционизм, чтобы вятская древесина потреблялась не в Финляндии, не продадим мы туда свою фанеру, у них свой лес есть, а чтобы она потреблялась и продукты ее переработки потреблялись в России. Нам хотя бы свой рынок надо вернуть себе. Но понятно, что если вы такое говорите либералам, которые сформировались во время разграбления Российской Федерации и ничего другого в своей жизни, они даже вообразить не могут, кроме уничтожения России, и считают, что это единственный способ существования нашей экономики. Но это не к ним. Вот губернатор приходит в Минфин, допустим, и говорит: слушайте, у меня там помирают люди, физически помирают, дайте деньги, чтобы их спасти. Вот если не будет скандала, один раз дадут отдельных людей, ну, все люди, но так, чтобы спасти всех, при том, что федеральный бюджет захлебывается от денег, не дадут никогда. Потому что у нас в Минфине за эти либеральные годы сформировалось очень чудовищное бухгалтерское представление. Вот обратите внимание, как Кудрин говорит. 11,5 лет был министр финансов. Он не говорит инвестировать, он не знает. Он просто не знает, по-моему, что бюджетные деньги можно инвестировать. Он говорит: только тратить. Только тратить. А если вы деньги тратите, если вы их разбрасываете, пускаете на ветер, тогда действительно чем меньше денег, тем лучше. И чем меньше людей, тоже тем лучше. Как?
Михаил, все-таки вот давайте мы вернемся к такому основному вопросу. А что делать-то в такой ситуации? Вот появилась благая идея, которая стоит столько-то денег, и которая в ближайшее время, по нашим с вами расчетам, принесет очень много денег, покрыв все эти затраты, да? Но как эту
требовать
идею
воплотить? От государства.
От государства. Требовать. От кого? Что такое государство? От кого?
Президент.
Вы уже сказали, пойдем президент. Мы с вами в Минфин, нас оттуда пошлют.
Это президент. Более того,
то есть если
премьер-министр придет в Минфин, я помню это. Если такой премьер, как Медведев, придет в Минфин, то его там тоже могут послать. Конечно, если он упрется, то тогда все будет хорошо. Но он должен понимать важность темы, чтобы упереться. Потому что и людей нужно эвакуировать. Это, повторюсь, это жизни. Это чьи-то бабушки, дедушки. Это выгодно для экономики. Они с детьми будут сидеть в городе. Значит, дети смогут более интенсивно работать. Это эконом... Понимаете, справедливость, она всегда экономически выгодна.
С другой стороны,
создавать там производство.
То есть, получается, единственный вариант, чтобы запустить, значит, этот механизм, это достучаться до президента.
Ну, вот мне вот тут
с ним
пишут.
Мы с вами сейчас объяснить.
И в целом до нашего государственного управления. И в целом до страны, потому что у нас демократия не в день выборов, а у нас демократия всегда кроме выборов, потому что государство реагирует на рейтинги. Рейтинг упал, возникла угроза, все отреагировали, сменили министра образования, и вот уже у нас какое-то улучшение пошло в сфере образования. А нужно влиять на власть. С одной стороны, точечное воздействие, но мы до Путина не достучимся, и мы видим, что достучались, а потом у него Сирия, а потом у него Украина, а потом будет какая-нибудь Норвегия.
Да.
А значит, нужно создавать общественное...
С депутатами Госдумы, допустим.
Значит, с депутатами Госдумы нужно, но именно в части формирования общественного мнения, в части рейтинга. Ну, придет такой депутат в Минфин. Ну, выгрозит он, хотя это неправдоподобно, одну дорогу. Ну, выгрозит. Ведь, понимаете, этот же вопрос был задан президенту
Путину.
Нет,
не дорогу. Тоже вот не хотя бы вот один вариант с каким-то совсем уж запущенным дальним поселком,
не
который переселить
этом, не
бы
при, не, в нет, цивилизацию. Нет, один поселок можно переселить, пожалуйста.
А на примере Оного
можно вот это уже нельзя. А вот это уже нельзя, потому что тогда это будет изменение социально-экономической политики. Вот в виде исключения депутат может решать проблемы, и мы видим много депутатов, которые реально спасают человеческие жизни. Но изменить законы, которые уничтожают эти человеческие жизни, эти же самые законодатели якобы не могут. Вот мне тут пишут: революцию нужна России. Коллега, 2379, почитайте учебник истории, любой, что такое революция. И какая часть общества в этой революции выживает? Да, для выживших потом, может быть, будет лучше. Хотя Украина это не подтверждает, мягко говоря. Но, знаете, если можно обойтись без хаоса и крови, то лучше обойтись. И вот смысл нашей передачи в том числе в том, чтобы обойтись, чтобы общество принудило, не могу сказать даже как корректно, ну, хорошо, правительство и Банк России, и государство в целом, вспомнить о том, что у них есть какая-то страна там под ногами, а не только их замечательный кабинет с наборным паркетом.
Замечательно. Вы знаете, Михаил, вы все-таки вот своими размышлениями навели меня на такие соображения, чтобы поехать куда-то в какую-то очень дальнюю глухомань, Вот, посмотреть, как там люди, значит, доживают, и попробовать все-таки вот на примере какого-то отдельно взятого очень глухого поселка вот эту вот тему поразвивать, поговорить с этими людьми, готовы ли они переселиться в цивилизацию, вот, с местным, да, руководством,
можно,
с местным
начальством. Потому что начальством, это же еще, вот это же вот еще шок колоссальный психологический. Я помню, когда делали Богучанскую ГЭС, заполняли ложи. И несколько деревень выселили оттуда. Ну, деревни, в общем-то, были совсем бедные. Люди не хотели уезжать. И здоровые, так сказать, вполне трудоспособном возрасте, категорически не хотели. Не просто старики, которые уже доживают. Вот люди в работоспособном возрасте этого делать не хотели.
Это была другая ситуация.
Да, есть разные деревни. Время. Есть разная глухомань совсем. Почему? Это было там 4 года назад, 3 года назад. Была, значит... Разные глухомани. Вот помните, Ленск затопило в Якутии?
Да.
В Ленске, мы помним всю эту хронику, сидят люди, костры на улице, пивко, водочка, ждут государственную помощь. А были деревни, которые затопило, о которых никто не вспомнил, еще выше по течению, там было совсем плохо. Там убегали люди в лес, в чем были. И до них добрались журналисты, не наши, польские. И спрашивают, ну вот мы можем написать, устроить скандал на весь мир, вот что вам надо? Поляков это потрясло до такой степени, что до сих пор это рассказывают. Мы сказали, вы знаете, нам нужны топоры. У нас все топоры утонули.
Чтобы
нам построить... нужны топоры, чтобы себе сделать дома. Говорят, подождите, ну мы можем вам деньги выбить. Да не нужны вам наши деньги, ваши деньги. Нам нужны топоры, мы все свои проблемы решим, но вот без топоров очень плохо. Огромный объем работы, у нас их мало осталось. Знаете, вот, раз, это глухомань, в которой дороги нет вообще, только на моторочке добраться. Так что это разные места.
Ну, понимаете, бывают и истории несколько другого плана. И вот,
большинство историй, конечно, другого плана.
Я не раз беседовал с жителями вот таких подобных глухоманий. Говорю, вот что бы, вот если бы вам предложили переселиться, переселились ли бабушки даже, вот, которые всю жизнь прожили, говорят, да я бы с удовольствием переселилась, и меня переселяли. Вот меня привезли, значит, в поселок такой-то, но я там, ну, то, что мне предложили,
да, это как невозможно.
В той песне, там, потолок ледяной, дверь скрипучая, за шершавой стеной тьма колючая, да. То есть там ничего не течет, там ничего не горит, там надо ремонту делать на большую сумму. Естественно, она посмотрела, повздыхала, а другого варианта
это
нет.
Это называется злоупотребление, воровство, коррупция и так далее.
Да-да, и получается, значит, со стороны властей, так мы же им предложили, значит, переселиться в город, но они же отказались.
Обычный бюрократический цинизм, да. За такие вещи вообще положено сажать. Потому что здесь наверняка и воровство... И глумление над людьми, и дискредитация государства. Я, кстати, думаю, что нужно в 282-ю статью добавить состав административный экстремизм. Когда человек своим поведением возбуждает ненависть к государству, которое он представляет. По-моему, предельно актуально, более актуально, чем все остальные. Вот в замок олигарха всех пенсионеров переселить. А чего? Ну, детей, конечно, лучше сначала переселять в замки олигарха. Все-таки все лучше детям, никто это не отменял. Но правильная идея. Правильная идея.
Ну, знаете, тут еще какая ситуация тоже. Есть команда переселить, она дается там главе
некуда.
Района.
А некуда.
А Минфин денег не дал.
Да,
потому что бюджет вот, денег не
два
дал.
Два полуразрушенных барака.
И крутитесь как хотите. И тоже все, такое
больше
было.
Больше вариантов нет.
У нас даже госуправление, даже если убрать коррупцию, оно не комплексное, оно разорванное.
Регион отдельно, местные отдельно, федералы вообще в облаках витают.
Да.
И вот восстановление единства управления, и потребность есть категорическая, и технологии для этого уже все есть, потому что электронная, так сказать, система принятия решений можно сделать, и каждый гвоздь можно учитывать. Во времена социализма было невозможно каждый гвоздь распределять, сейчас вообще без проблем. Вот. Но нет желания нормализовывать ситуацию. Вот самое страшное, что сейчас есть в нашем государстве, есть понимание народа, массовое понимание, что и как делать. И есть, понимаете, что это необходимо.
Ну, да.
А со стороны государства мы видим людей, которые говорят на каком-то птичьем языке, а если что-то делают нормально, то ли у них руки не с той стороны приделаны к туловищу, у них ничего не получается.
И возникает это как понимание. С тем боярышником. Все все понимают, да, все да, все да, знают, да. Но никто ничего не может сделать, потому что вот такие...
Да, вот сейчас про Ижевск пишут то же самое.
Деньги.
Город-столица республики.
Историю пишут победители. Они же ее и фальсифицируют. Я Николай Сванидзе. Я расскажу вам, как все происходило на самом деле. Я выбрал самые яркие и важные исторические события года, а также вроде бы незаметные, но значимые факты, которые оказали влияние на ход истории. Один год из жизни России глазами ее жителей.
Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22:05 на радио «Комсомольская правда».